Что должно родиться большое разочарование в сансарном образе мышления, в сансарном видении. Оно должно отсечь надежды, страхи, связанные с сансарой, привязанности и прочее. То есть любые упования на сансару должны исчезнуть. Они еще не исчезли, потому что глубоко в подсознании они все равно есть. И это нелегко так вот сразу. И мы должны это делать постепенно. Если это резко сделать, это вы почувствуете себя очень скверно. Потому что ум еще не готов. Ведь все тонкое тело – это и есть сансара. И мы должны понемногу как бы взращивать такое устойчивое отрешение от сансары. Потому что если его не взращивать, мы будем постоянно в заблуждении. И отрешение от сансары – это не значит отказаться от действий, от сострадания к другим, или от любви к другим, или от восприятия. Под сансарой прежде всего подразумевается неверное видение, неверные ценности, неверные смыслы, неправильные действия. Вот. Нужно глубоко разобраться, чтобы отречься от сансары. Вот когда вы видите гуру, то вы как бы видите только его определенную ипостась, ну, определенный стиль общения и действия. Но в душе я как бы человек очень отрешенный. Даже когда активно действую, именно эта отрешенность позволяет мне действовать эффективно, без привязанности, занимаясь многими вещами, с многими людьми общаюсь. Сколько я не общался, не занимался, никаких у меня не возникло ни привязанности, ни мыслей по этому поводу. Вот, скажите, 10 лет назад кто-то из вас здесь был? Я знаю, кстати, ты Джерси был. Вот так, в это же время, допустим. Не было никого 10 лет назад. Был полный зал. Тоже сидели и монахи, и мирьяне, и лекции читал. Прошло 10 лет. Делайте выводы. Я вам желаю, чтобы вы здесь сидели через 10 лет, через 20 лет, через 30 лет. Понятно? Чтобы майя вас не искусила, чтобы демоны вас не искусили. А потом, чтобы вы тоже сидели где-то на троне и учили других учеников, став просветленными. Смотреть шире надо. Более широко. 10 лет назад я читал те же самые лекции, давал учения, отрешение от сансары, непостоянства, медитация, кундалини-йога. Полный зал был, как будто только в другом месте. Вот что такое непостоянство. Что сансара делает? И пока вы не отрешитесь от сансары, она вас будет крутить, как захочет. А йогин что? Он не позволяет себя крутить сансаре. 10 лет прошло, я читаю лекции о том же. Я такой же. Эти 10 лет меня никак не впечатлили, не изменили. Мои ценности не поменялись, мои смыслы, мои практики. От моих чар как была, так и осталась. Санкальпасон тоже. Сиддхасан, Чандали, йога. Но если нет отрешения от сансары, то карма открывается в процессе практики. Они вас будут туда-сюда водить. Это постоянно будет. И будет и эта жизнь, и следующая жизнь будет. И еще через много жизней будет. И вы забудете о дхарме во всем вообще. Новые мужья, новые жены, новые дети, новые бабушки, дедушки, новые странах родитесь. В Китае, в Новой Африке расцветающей, в 25 веке. Все это новая история, вся она будет. И понимаете, она в ваших каналах есть, и в ваших тонких телах есть. То есть просто так она не выйдет, если вы не будете предпринимать серьезной практики усилия. То есть это в потенциале, в виде семян все это есть. И если не будете бдительны, это будет вас все равно вести и тащить. Вот что такое сансара. То есть все по-настоящему. Но в каком случае можно эти семена сжечь? В каком случае эти кармы не проявятся? В том случае, если постоянно культивировать это решение. С утра до вечера, каждый день души. Причем, заметьте, я говорю, не отрицание, а именно отрешение. Отрешение означает прямо и честно смотреть в свою душу, в окружающем мире, анализировать. И вырабатывать принцип созерцания. Отделять осознавание, созерцание от всего. При этом тело двигается, энергия двигается, восприятие есть. Но тонкое сознание не имеет надежды, не имеет страха и цепляний. Тонкое сознание утверждено в самом себе. Люди очень бессознательны. Сам по себе я говорю, я человек достаточно отрешенный, а по своим склонностям очень отрешенный. То есть, если бы не мои обязанности проповедовать, я был бы таким, ну, может быть, отшельником, всю жизнь проведшим в Маоне, изображающим Гаудилу, ни с кем не общающимся, не подпускающим к себе никого. Ну, всю жизнь. Такая моя личная установка и карма. Это как бы лучший способ для меня. Потом как бы я решил, что надо проповедовать, надо как-то пойти на компромисс, надо подыграть людям, общаться с ними и прочее. Монашеская система и прочее. Потом я подумал, чтобы людям больше помочь, надо больше на компромисс пойти. Надо с мирянами общаться, говорить о ведической семье и прочее. Благословлять даже мирские вещи, потому что это карма, от них никуда мирянам не уйти. Я лучше это делать в благословении, в садхане, в самая, чем вообще как-то. Тем не менее, эти компромиссы – это всего лишь искусная игра, средства, чтобы установить связь с дхармой, чтобы дхарма дальше расцветала. Именно так действуют учителя. Сколько учителей называют искусные в различных уловочных средствах. Но сам в душе я ни на какие компромиссы не иду. То есть это только внешняя игра. А в душе у меня все равно всегда есть отрешение, полное отрешение. Я никакой надежды на сансару не питаю вообще. Я знаю, что только на Бога надо надеяться. И когда вы так живете в отрешении, действуете в отрешении, вы видите, что все проблемы у вас исчезли. Потому что проблемы есть, когда надежда есть на что-то. Да? А когда ты в отрешении, то все ложные, сансарные надежды исчезают. Остается только Бог, только осознавание. А Бог куда он денется? Осознавание куда денется? Оно всегда рядом с вами. Вы как сбрасываете огромный груз, огромный кармический балласт. И вот действовать в состоянии такого отрешения, вы можете заниматься служением, действовать, много чего делать. Но вы всегда будете в душе свободны. Вас никогда не будут раздирать внутренние противоречия, демоны, не возникать привязанности. Вам будет очень легко действовать. Вы будете чувствовать себя очень легко. Вот эта легкость – это признак естественного состояния. И второе качество – это вера. То есть мало быть отрешенным, если ты не устремляешь свой ум куда-то в конкретную точку и просто его отрешаешь, он будет бунтовать. Ему надо что-то, куда бы он мог себя направить. То есть нашему сознанию обязательно нужно направление. Если вы просто отрешаетесь, а веры нет, и вы ее не выращиваете, как маленького ребенка, то вы будете отрешаться, отрешаться, отрешаться от многих вещей, отрешитесь, а какая-то тонкая самскарина как выплывет, и все, и она заставит ум, и ум, изголодавшийся по всем объектам, начнет за нее цепляться. И вот новая жизнь, следующая новая жизнь в каком-то новом теле. Вместо Бога, вместо недвойственности. Вера означает, что вы проясняете для себя принцип веры, символ веры, объект веры и его укрепляете. То есть годами вера в Дхарму, священное писание, святых, Виштадевату, гуру, она должна расти вместе с чистым видением. То есть, если вы практикуете правильно, она обязательно растет. А если неправильно практикуете, то она раз и шатается, раз и сомнение. То есть, это где-то ошибки в практике, допустим. Признак правильной практики всегда укрепление веры. Рост чистого видения, рост веры. Если ваша вера слаба и шатается, то отрешение не поможет. Вы будете отрешаться, отрешаться до тех пор, пока определенная самскара не выйдет. И эта самскара будет тоньше, она как бы обманет ваш ум. Знаете, самскары это не просто отпечатки. Самскары это как бы такие мудрые сущности внутри нас. И в тонком теле человека есть множество различных сущностей. Эти сущности являются как бы его собственным сознанием. Ну, даосизм их просто так и называет. Духи внутренних органов. Говорят, есть дух печени, там, дух сердца, дух селезенки. Есть не очень мудрые сущности, это просто внутренние такие духи. Они обладают полуразумным существованием. И иногда такие существа могут быть как персонифицированные клеши. И иногда они человеку могут чинить вред, желая обрести самостоятельную жизнь, самостоятельное существование. Они могут чинить вред человеку. Они желают покинуть физическую оболочку и жить сами, если их йог не может усмирять. Другой класс разумных сущностей в человеке – это внутренние божества, деваты. То есть они обладают собственной как бы свободой воли и собственной мудростью и ясностью. Человек это как такая вселенная, которая содержит и этих существ, а самым тонкое сознание, управляющее физическим телом. И по мере духовной практики различные эти внутренние существа начинают открываться. То есть самскара это не просто отпечаток, а в тонком теле они могут иметь как бы ну, такое иллюзорное самобытие, индивидуальную волю и прочее. И задача практикующего – это так развить свою осознанность, чтобы соединить в целостность всех этих внутренних существ, нечто одно, и переплавить их. Сделать божествами свои свиты, а самому воцариться как божество в центре мандалы. Стать мандалишваром. И стать мандалишваром собственной внутренней мандалы возможно только тогда, когда мы находимся в состоянии глубокой веры и созерцания. Непостоянство – вот что должно побуждать пребывать в состоянии отрешения. Глубокое размышление о непостоянстве, оно как бы подрубает корень у нашего эгоизма и цепляний. Те, кто не понимает этого, находятся в большом заблуждении. Человека можно сравнить с таким новичком в шахматах. Очень удобный пример. И против такого новичка играет гроссмейстер, ну, например, там. Искусственный интеллект или там уровни Каспарова или Карпова. И новичок, он только знает, как ходят главные фигуры, но он ничего не понимает. Но он большого мнения о себе. Думает, сейчас я ему дам трёпку. Думает, вот пойду Е2 или Е4, вот, здорово. А потом пойду слоном. Точно хороший ход. Какой я умный, я смелый парень. Вот так он думает. И он еще поглядывает на других и думает, ну там, что он о себе думает, там, воображает себя гроссмейстером. И он полон таких радужных надежд, совершенно таких нереальных. А рядом с ним сидит гроссмейстер. Он даже эмоций никаких ни по какому поводу. У него уже в голове несколько комбинаций мата стоит. В 5 ходов, там, в 4 хода. И гроссмейстер знает то, что не знает дилетант. Он знает там сицилианскую защиту, староиндийскую защиту, там испанский дебют. Он знает, что надо захватить клетки в центре, знает, что такое опорная пешка в фаланге. Он знает, что ценность фигур меняется в зависимости от того, на какой клетке они стоят. Он много чего знает. Знает, что такое связка, скрытый удар. что такое проходная пешка, что такое открытая вертикаль, открытая полувертикаль, как ладью использовать, короткая, длинная рокировка и прочее. Все эти тонкости знает брестмейстер. Связка, вилка, батареи из фигур. Он отлично это знает. Множество комбинаций сразу у него в голове есть. И когда он начинает играть против новичка, он уже видит результат. То есть на пятом, на четвертом ходу это мат. Новичок этого не подозревает и ходит дальше. Пойду к нему. Точно, здорово. Наобум. То есть это жизнь наобум. И затем, когда он на пятом, на четвертом ходу, или на седьмом ходу получает мат, он бесконечно изумляется. А почему так? Он подумает, ой, это мне не повезло. Сегодня не мой день. Может, звезды не так. Не сложилось. Потом он играет снова, второй матч. И снова то же самое. 10 раз снова то же самое. 100 раз результат аналогичен. И он будет до тех пор проигрывать, пока он не поймет, что он многих вещей не знает. Ему надо изучать искусство, овладевать тонкими приемами. И вот этот гроссмейстер, очень мудрый и бесстрастный, который как бы ничего личного, он просто играет очень хорошо, зная разные правила. Это сансара. То есть, и мы находимся во взаимодействии с сансарой. Время, непостоянство, это как бы мы в такой игре находимся. По одну сторону доски мы, по другую сансара. И вот мы можем не играть, она все равно ведь играет. Хотим мы этого или нет. То есть, есть такой неумолимый закон. Закон называется нияти. История, ход вещей. И мы не можем как бы отказаться от этой игры. Такая игра продолжается постоянно. И многие люди, которые отказываются играть, все равно они играют. Только им мат ставят еще раньше. Или другие люди, которые не знают секретов, законов, по которым живет реальность, делают ходы наобум. Ну, просто как придется. Или кто не знает, как ходить, но воображает что-то, делает какие-то ошибочные ходы. Но этого игрока можно обыграть только в том случае, если мы очень хорошо понимаем ценность фигур, как они ходят, их взаимоотношения, связки и все тонкости. Тогда мы начинаем делать тоже эффективные ходы и адекватно отвечать реальности. А есть непостоянство, а я буду утверждаться в постоянстве. Есть такие вызовы, а я буду практиковать такую садхану. И на каждый вызов сансары у нас есть свой адекватный ход. Тогда мы можем поддерживать равновесие, сам-йогу, или даже сами начинать диктовать сансаре свои условия, то есть объявлять ей шах. Но когда люди подвержены закону кармы, то сансара им постоянно шах объявляет. Сексуальную энергию потерял, все, тебе шах. Немного потерял фигуру. Постарел на 10 лет, еще шах. Заболел. Ум омрачился, тонкие контуры сознания отключились через 30 лет. Тебя постоянно сансара теснит. Тебе 70 лет, уже твой король, тебе деваться некуда. 80, 90, все, мат. Новая игра. Вот что происходит с людьми. Потому что этот гроссмейстер сансара очень силен. Очень сложно играет. Очень сложная комбинация. Огромный ясность, интеллект. То есть вот что такое сансара. И отсюда рождается отрешение и желание совершенствовать свое мастерство, чтобы обыгрывать. Но когда мы развиваем свое сознание, действуем по правилам, хорошо изучаем эти правила, мы можем адекватно играть с этим гроссмейстером и даже самому объявлять ему шах. Изучать правила означает четко понимать учение. Например, если человек не понимает принцип сама, это значит все равно, что не значит, что конь ходит буквой «Г». Или не прояснить принцип самоосвобождения, это значит, что не понять, что главная фигура – это ферзь. Думать, ну, вот слон – главная фигура. Нужно изучить четко все правила игры. Если вы четко знаете все правила игры, все нюансы, вы никогда не потерпите неудачи. Вы будете очень хорошим игроком с реальностью. И реальность обязательно признает вас и отпустит на свободу. То есть вы достигнете реального освобождения. И вот такие правила игры, самые элементарные, это вера, прибежище, четыре бесконечных, чистое видение, самоосвобождение и поддержание созерцания, самое воззрение, правильная медитация, правильное поведение, правильный метод. Когда вы овладеваете этими правилами и умело ими пользуетесь, вы понемногу наращиваете свое мастерство игры с реальностью. И тогда у вас есть большие шансы побеждать. Итак, основой должно быть отрешение. Отрешение порождается размышлениями о непостоянстве, о страданиях и к чему приводит бессознательная жизнь. Непостоянство лучше всего иллюстрируется фактом перерождения. И в учениях говорится, что при перерождении, если тонкое тело выходит через брахмарандру, человек перерождается в чистых землях или достигает освобождения. То есть это высший путь. А если тонкое тело выходит через глаза, человек перерождается вселенским правителем, чакравартином, каким-либо божеством. Если тонкое тело выходит через левую ноздрю в момент смерти, то его следующее перерождение будет в чистом теле человека. Вот эти три высших выхода указывают на способность достичь высокого перерождения. Есть три средних. Если тонкое тело, душа, выходит через правую ноздрю, человек может переродиться в теле якши, могущественного духа. А если через уши, то стать богом мира формы. Если через пупок, то стать богом в мире желаний. Например, родиться на небесах Индры. Среди богов, которые удовлетворяют желания и тратят заслуги. Есть также низшие виды перерождений. Если тонкое тело выходит через мочеиспускательный канал, то животным можно стать. Если тонкое тело выходит через половой орган, голодным духом. А если через анальное отверстие, то обрести можно тело в мире ада. Как это происходит? Ум погружается в светоносную основу. И это такое состояние пустоты, где все свито, все существует в виде семени. Времени нет, пространства нет. Все как бы свернуто в одну точку. Это как бы такое пустотное, квантово-вероятностное состояние. И небольшая мысль может определить, в какую вселенную, в какой мир попадешь. И как только в уме начинается движение, появляется понятие. И вот какие первые понятия появятся, это и определяет формирование тонкого тела и обретение грубого тела. То есть это очень такой неустойчивый процесс. Даже небольшие понятия могут повлиять на следующую жизнь. Это подобно тому, как вы сидите в медитации, а потом у вас появляются какие-то совершенно спонтанные мысли, какие в голову первые придут. И не грубые, а очень-очень тонкие. И вот эти очень тонкие мысли и определяют формирование тонкого тела. А затем мысли начинают ветвиться, и создается целый тоннель реальности. И уже тонкое тело фактически создано, и оно неотвратимо направляется к месту нового рождения. Вообще считается, что если человека внезапно охватит огонь или унесет течение реки или поразит молния, то он может моментально сделать перенос сознания, вспомнив о Иштадевате, представляя его над головой. Такая практика, когда Иштадевата, неотделимый от иллюзорного тела гуру, представляется над головой, также является формой защиты от различных препятствий. Например, если у вас есть какие-то такие препятствия или не очень такое хорошее настроение, вы желаете получить благословение, тоже это можно делать при условии вашего хорошего заземления. Точка над макушкой, над головой указывает на нирвану чакру и удана ваю. В этой точке содержатся очень высокие вибрации, частоты тонкого тела. Все другие вибрации и частоты относятся не к тонкому телу, а к энергетическому и физическому, например, прана-вайю, самана-вайю. Но эта точка над головой во всех текстах говорится, что тот йогин, кто сумеет фиксировать здесь сознание, обретет самадхи. Поэтому такая практика выполняется именно над головой. Но вы это можете делать только в том случае, если у вас хорошее заземление. Если заземление слабое, этого делать не следует. Итак, какова должна быть стратегия практикующего? Практикующий должен понять, что он является уже по сути мандалишваром. Что такое мандалишвар? Мандалишвар — это означает тот, кто владеет какой-либо мандалой, несет ответственность, управляет чем-либо. И вы должны понять, что у вас есть мандала. Мандала — тело и пран, и вашего сознания. То есть мандала — это не обязательно что-то большое, это может быть совершенно что-то маленькое. Но в тот момент, когда вы принимаете ответственность и управляете чем-либо, вы уже являетесь мандалишваром этой мандалы. И каждый из нас является мандалишваром собственного ума, праны и тела. То есть мы, как мандалишвар, несем ответственность за это. Мы управляем. И духовная практика здесь начинается с того, что мы принимаем ответственность за свою духовную жизнь. То есть даже если гуру передает учение или есть старшие монахи, то все равно они не могут взять за вас ответственность. Только вы сами отвечаете за это. И даже если Шива есть, Вишну или Дататрея, он тоже не сможет взять за вас ответственность. Только вы сами являетесь мандалишваром своего тела, праны и ума. Это подобно тому, как никто не сможет за вас есть, спать, любить. Вы это сами реализовываете. Это означает, что вы должны принять ответственность за свою духовную жизнь и за свою садхану. Вот как вы сделаете, так и будет. Как вы будете практиковать, такие будут результаты, так вы будете расти. Если человек не зрел, он этого не понимает. И тогда он стремится переложить на что-то ответственность бессознательно. Я не имею в виду путь бхакти, преданности, там другие отношения. А именно принцип бессознательности, когда человек, ну, по какой-то инфантильности не готов принять ответственность за управление мандалой своего тела и ума. Садхана начинается, когда мы готовы такую ответственность принять. Когда мы ее принимаем, мы понемногу становимся мандалишваром нашей жизни. То есть мы сами должны понять, чего мы хотим и куда нам идти. Но чтобы понять, чего мы хотим и куда нам идти, нам надо делать некоторые вещи. Первое – изучать священные тексты. И не просто прочитать один раз и забыть, а очень глубоко в них погружаться. Влиять над ними много-много раз. Второе – выполнять аналитические медитации. На все махавакхи, на все истории и священных текстов, на отдельные аспекты учения. Выполнить много аналитических медитаций, чтобы буквально прожить какие-то аспекты учения. В этом случае мы можем научиться действовать правильно, выделять главное направление. И вот как мандалишвар своего тела и праны, мы всегда должны научиться выделять такое главное направление. Главное направление садхани – это Бог. То есть поддержание правильного созерцания, правильного присутствия. Если вы всегда держите годами правильное направление, вы не ошибетесь. Это как если у вас есть автомобиль, и даже вы неважный водитель, но вы едете правильно по правильной дороге, рано или поздно вы доедете. Ну, допустим, у вас отличный автомобиль. Очень хороший автомобиль. И, допустим, даже вы нормальный водитель, но если у вас неправильное направление, вы не туда едете, то с годами вы уедете еще дальше, в сторону от цели. Вы поедете совсем не туда. Итак, выделить правильное направление, главное направление, это значит единое самое созерцание. Вот как вы ее приняли, как вы ее держитесь, так всю жизнь вы ее должны держаться. И даже когда вас искушают демоны, внутренние или внешние, или когда происходят какие-то вещи, вы все равно должны держаться этого направления, как стрелка компаса показывает на север. Второе, что следует делать, нужно постоянно задумывать нужные события, нужный ход вещей. Нужный ход вещей в данном случае – видение перспективы собственной садханы. Кем я хочу стать, чего я хочу в практике, куда движется мой ум. Если у вас есть ясное представление, то через некоторое время это представление материализуется. Вы это реализуете. Например, четкое представление иллюзорного тела или четкое представление погруженности в созерцание, непрерывного удержания. Потому что то, на что мы направляем сознание, то и проявляется. Третье, чтобы вы могли реализовать то, что вы задумывали, надо делать постоянные эффективные ходы. Каждый день. Это годится и в мирской жизни, и особенно важно в духовной. Эффективные ходы означают, что вы постоянно что-то делаете, чтобы ваша цель материализовалась. Например, вы концентрируетесь на чакрах, это эффективный ход. Вы занимаетесь внимательным, бдительным наблюдением своего эгоизма, это тоже эффективные ходы. А вот, допустим, вам сказали что-то, и вы обиделись. Это просто неэффективный ход. Или вы думаете о ком-то плохо. Это неэффективный ход с точки зрения игрока. Вы как бы сами себе пользу не приносите. Проявляете эмоции, привязанность. Это тоже неэффективные ходы. Неэффективные ходы не продвигают вас никак. За них только начисляют штрафные баллы постоянно. Но поскольку вы играете с очень сложным соперником, надо делать только эффективные ходы. Потому что такой соперник только и ждет. Одна ошибка, раз, он уже наращивает свое преимущество. И вот правильные эффективные ходы означают быть постоянно погруженным в садхану. Чем бы вы ни занимались, это садхана внешняя или внутренняя. На фоне служения или медитации, неважно. И когда вы постоянно погружены в садхану, ваше мастерство растет, и даже если проявляются кармы, различные трудности, вы их легко одолеваете, никаких проблем нет. Но те, кто забывает делать эффективные ходы, живут просто так, наобум. День прошел, календарь оторвали. Следующий день. Это ж твоя жизнь проходит. Да? Ты же должен думать. Надо делать эффективные ходы каждый день. И тогда каждый день прошел, но вы накопили преимущества. Вы накопили что-то, вы улучшили свое мастерство, развили уровень осознанности. Потому что календарь-то не бесконечен, когда все листы оторвутся, все уже, нечего будет отрывать. Все, что накопил, все осознавание, все заслуги, все созерцание, все твое и останется. Вот тот, кто делает эффективные ходы, он быстро набирает такой хороший темп. Это как успешный игрок. Он одного победил, второго победил, третьего, и он по очкам уже многих обходит. Это результат эффективных ходов. То же самое и в дхарме, в садхане. Тот, кто делает в садхане каждый день эффективные ходы, у него прама растет, каналы очищаются, ясность вырастает, чистое видение, хорошие опыты, осознанность, вера пробуждается. И он растет. И говорят, человек духовно растет. Кто не делает таких эффективных ходов, он только и получает различные. Против него делает карма ходы. Не сделал эффективный ход, пошла привязанность. Е4, Е6. Еще не сделал эффективный ход, полезла клеша. Еще забыл там, вышел эгоизм. И угрожающая ситуация на доске может быть у неопытного практика. Там клеша, там эгоизм, там привязанность, здесь ум беспокойный. И что он будет делать? Если он продолжает в таком же духе, он получает рано или поздно от сансары шах и затем мат. Его загоняют в угол как практикующего. Но настоящий практик такого себе не позволит. А как делать такие эффективные правильные ходы? Нужно постоянно наблюдать, анализировать, обобщать, делать выводы. Постоянно оценивать стратегию садханы. Как состояние моих каналов, осознанность, какую я практику выбираю. То есть это не сложно, это не значит какую-то интеллектуальную деятельность развить. Это просто надо быть ясно и честно и прямо смотреть в свое настоящее состояние, а также на окружающий мир. И все это оценивать. И когда вы так практикуете, то вы начинаете видеть то, что не видят другие. Глубину вещей вы начинаете открывать, потому что вы привыкли быть в осознанности и наблюдении. Например, тот, кто контролирует свои клеши и свой ум, может видеть, как разворачиваются мысли, как выходят клеши и как они самоосвобождаются. А человек, который не контролирует, этого не видит. Многое вам начинает открываться. Тот, кто практикует чистое видение, начинает прозревать, как чистые энергии играют посредством людей, ситуации и всего прочего. И вот когда вы можете делать такие ходы, наблюдать и анализировать, что надо делать дальше? Надо наращивать многократно сверхусилия на главном направлении. Вот если вы выбрали главное направление и делаете в садхане ходы, затем надо наращивать многократно сверхусилия. Это означает тапас. Внутренний тапас или внешний, но такие сверхусилия совершенно необходимы. Подобно тому, как в шахматах создается такая батарея из нескольких фигур, которые атакуют одну фигуру. Например, если выстраивается в один ряд две ладьи и ферзь, то даже если фигура прикрыта двумя пешками, шанса удержать ее нет, да? Ее все равно заберут и разнесут в пух и прах. Вот что такое многократное усилие. Таким же образом, вы должны наращивать многократное усилие. И особенно на тех местах, где у вас есть сильные стороны. У каждого из вас есть сильные стороны. И вы должны понять свои собственные сильные стороны и наращивать многократное усилие на этом. Например, моя сильная сторона – концентрация и воля. Опираясь на нее, я очень прекрасно долгое время практиковал шат-чакра-йогу, махашанти-медитацию, концентрацию. Благодаря этому всегда была успешная садхана. Таким же образом, обнаружив свою сильную сторону, вы должны наращивать многократные усилия. Например, если у вас сильная ясность, интеллект, джняна-йога. Если сильная воля, то следует уделять внимание концентрации. Кроме этого, следует умело защищать свои фаланги и тылы, то есть свои уязвимые места. Кроме сильных мест, у каждого из вас есть уязвимые места. У кого-то уязвимое место – эго. У кого-то уязвимое место – привязанность. У кого-то уязвимое место – плохо контролируемые мысли. У кого-то уязвимое место – нечистое видение. А у кого-то уязвимое место – праны, контроль над пранами, каналы. Вы должны знать свои уязвимые места. И уязвимые места всегда должны быть хорошо защищаемы. То есть вы должны так практиковать, чтобы в эти уязвимые места сансара не прорвалась и не могла вас контролировать. Кроме этого, следует всегда искать союзников. Не следует полагаться только на себя. Личность, эго ограничена. И что это за союзники? Они бывают внутренние и внешние. Внутренние союзники – это то, что помогает вашей садхане. Вера, самая, благословение святых, преданность. Никогда не забывать о них. Внешние союзники – священные тексты, гуру, старшие монахи. Чем больше у вас союзников, тем вам легче практиковать. А если у вас мало союзников, вы не обращаетесь ни за верой, ни за преданностью, ни к старшим монахам, ни к гуру, ну как бы сами по себе. Вы как король, у которого не сложилась хорошая политика. И любая угроза быстро может его взять в окружение. И он может потерпеть неудачу. Считается, мудрый король тот, у кого много союзников. он заключает политические союзы, даже дочерей отдает замуж за других королей, чтобы с помощью брака укрепить внешнюю политику. И чем больше союзников у такого мудрого короля, тем труднее на него напасть и одолеть его. И когда другие короли думают, напасть ли на него или нет, они смотрят, нет, у него слишком много друзей, много союзников. Соберет большую армию, а потом нам придется убегать от него. Таким же образом, в духовной жизни, если у вас много союзников, вы не потерпите поражения. Они вам всегда придут на помощь. Следующий принцип – накапливать преимущества. Постоянно делать выгодные обмены. Вот в шахматах есть такой термин – выигрыш на материале. Выиграть на материале означает, ну, отдать коня, а взамен забрать ладью или ферзя. Неравноценный обмен. Три таких неравноценных обмена и положение дел на доске радикально изменилось. Три неравноценных обмена, и вы уже огромным преимуществом обладаете. А тот, кто этого не понимает, он думает, ничего, поменяю. Все главные фигуры отдал за бесценок. Это называется выигрыш на материале. Таким же образом и в духовной жизни. Вот таким образом, если вы выигрываете понемногу, через некоторое время преимущество склоняется в вашу сторону. Это означает, что надо учиться одерживать маленькие победы, но постоянно. Это своего рода такой бизнес. Бизнесмен, если он хорошо ведет дело, он каждый вечер подводит расходы и доходы. И каждый вечер у него небольшие доходы. Затем эти доходы складываются, в течение месяца он получает приличную сумму. Но если он один день в расходах, плохо торговал, другой день плохо торговал, третий день плохо торговал, прошел месяц, у него в минусе все. Ему придется заходить в долги, прибыли нет. Плохой бизнес. В духовной жизни одерживать такие маленькие победы, накапливать маленькие преимущества очень важно. Не следует думать, будто вы будете так медитировать, как-то медитировать, потом так, и все, и вы просветлели. Так не бывает. Духовный рост всегда вещь качественная. Оно накапливается понемногу, постепенно. Каждый день что-то чуть-чуть вы прибавили. Чуть-чуть больше внимательности, чуть-чуть более чистые каналы. Чуть-чуть клеши сильнее под контролем, чуть-чуть больше чистого видения, глубже вера. И изо дня в день, 365 дней в году, 365 уровней для повышения, 365 маленьких побед. В конце года качественный рост, переход на новый уровень. Тогда вы правильно практикуете. Если же, подводя итог дня, вы видите, что вы в минусе сегодня, вчера, позавчера, то у вас нет маленьких побед. И скажите, если у вас нет маленьких побед, откуда большой взяться? Это все равно, что бизнесмен сегодня 10 тысяч потерял на сделках. Завтра, следующий день 10 тысяч потерял на сделках. Прошло 3 дня, каждый день он терял еще по 15 тысяч. Прошла неделя, каждую неделю он еще по 1000 терял. И сколько тогда у него будет прибыли в конце месяца? Будут одни убытки. А будут одни убытки, иначе нельзя расширяться, нельзя идти дальше. Вот духовная практика то же самое. Если вы потеряли какие-то на пранах, на осознавании, на садхане, на том, на эгоизме где-то потеряли, на самоотдаче, это накапливается. И потом что? Потом уже нет возможности большую победу осуществить. И следующий принцип – нужно учиться как бы настраиваться на восходящие потоки. В жизни каждого практикующего есть такие потоки. Это потоки ануграхи, когда действует види. И когда такие потоки действуют, достаточно просто открыться им, отдаться. И вы сами будете как бы парить на этих потоках. Это очень хорошая и удобная практика. Если у вас есть вера, преданность и осознанность, то вы постоянно входите в такой поток. И фактически сильная вера – это такой один непрерывный восходящий поток. Поэтому преимущество сильной веры налицо. Если есть чистое видение, тоже это один непрерывный восходящий поток. А если вы не уделяете этому внимания, значит, ну, как бы у вас нет такого преимущества. Если у вас есть смирение, это тоже такой восходящий поток, который постоянно вас может поднимать. И чем больше таких восходящих потоков в вашей жизни, тем успешнее ваша садхана. И чтобы совершенствовать свое мастерство, надо постоянно овладевать его секретами. Таких секретов очень много, но они сразу не раскроются, потому что для каждого секрета нужна определенная сила сознания. И вот овладевать секретами учения помогает дух вичары. Куда бы вы его ни направили, на я или на учение, он всегда вам открывает эти секреты. То есть обучение, оно не должно носить формальный характер. Не следует думать, вот я сдал экзамен, стражу дхармы, и довольна, с меня хватит. Такая позиция означает, что вы сами лишите себя такого духа вичары. Истинный дух вичары, он позволяет глубоко понимать, проникать в разные секреты учения. Не обязательно этот дух должен быть интеллектуальным. Это может быть и практический дух, когда вы проникаете в секреты чакры, контроля праны, бхавы, божественной гордости или иллюзорного тела. Есть также еще два принципа, но они более тайные. И о них как-нибудь я в другой раз расскажу. Как бы они высокого уровня предполагают мастерство. Секреты духовных гроссмейстеров. Ну что это за принципы? Итак, если вы действуете подобным образом, если вы выстраиваете свою стратегию Мандалишвара в садхане, вы всегда будете одерживать победу. Вы всегда в духовной жизни будете победителями. А во внешней деятельности, в служении, вы будете всегда прекрасно действовать во внешнем мире. Принципы эти действуют одинаково в обоих мирах. Так как стать хорошим монахом, исходя вот из того, что я рассказал? Надо держаться пяти внешних линий. Обучение, садхана, служение, поведение и взаимоотношения. Если вы правильно держитесь этих пяти внешних линий, вы всегда будете таким преуспевающим монахом. Обучение садхана, служение, поведение, взаимоотношения. То есть все эти линии у вас развиты прекрасно. Кроме этого, надо держаться пяти внутренних линий. Это осознанность, поддержание присутствия, чистое видение, вера сама и гуру-йога, все, что олицетворяется, прибежище, божественная гордость и единый вкус. Если вы пестуете внутри эти пять линий, вы будете преуспевающим монахом. Кроме этого, есть пять линий промежуточных. Это чистая прана, контроль каналов праны, контроль клеш и желаний, контроль мыслей, ума и эмоций, все, что олицетворяется эго. Контроль тонкого тела и сновидений, что самое сложное. И контроль физического тела. Если пять внутренних, пять внешних и пять промежуточных линий у вас всегда развиваются хорошо, вы как монах всегда будете на высоте, преуспевающим монахом. Духовная практика, как и все в жизни, это игра. Но это игра четко по определенным правилам. И чем больше мы понимаем сущность этих правил, и сильнее у нас сила сознания, чем больше мы можем понимать эти правила, тем легче нам играть. И наоборот, если мы не понимаем многих правил или упускаем, нам играть сложно. Это означает, что если вы эти правила хорошо понимаете, помните о них и не забываете, вы всегда будете на высоте в духовной жизни. Проблемы в духовной жизни возникают тогда, когда ты эти правила или не знаешь, или забываешь о них, не применяешь в повседневной жизни. Ну, например, возникают мысли, правило таково, самоосвобождать. А ты не делаешь этого. Тогда мысли начинают, вращаясь, доставлять беспокойство. Эмоции, правило таково, контролируй. не поддавайся, а ты поддаешься. Снова ты как бы делаешь неэффективный ход. Эгоизм. Правило таково. Люби всех. А ты начинаешь из-за эгоизма ненавидеть других. Нарушение правил. Уже неэффективные ходы. Или правило таково. Чистое видение. Вместо этого, если делаешь не так, тоже неправильно. Если каждый раз ты вспоминаешь об этих правилах игры, ошибок в садхане нет, жизнь в сам-йоге, садхана развивается. И вот о сам-йоге надо поговорить особо. Настоящий садху, он всегда живет в измерении практики. Но когда происходит практика, а когда не происходит? Я скажу так, практика происходит только тогда, когда есть сам-йога. Если сам-йоги нет, то и практики нет. И что такое сам-йога? Это равновесие праны, ума и вашего тела. Можно сказать, это равновесие оджаса, теджаса и праны. Равновесие белой, красной капли. Равновесие внутреннего и внешнего. В общем, это такое тотальное равновесие. Равновесие пяти праны элементов. Равновесие созерцательного присутствия и возникающих мыслей. Вот если вы живете в состоянии сам-йоги, и у вас есть такое равновесие, вы по-настоящему углубляете ваше созерцание. Сам-йога – это как бы идеальное соотношение пропорций разных составляющих, как в алхимии, для того, чтобы наступил алхимический процесс. В средние века многие европейцы, ученые, увлекались алхимией. Алхимия тогда считалась не уже наукой, как сейчас, а настоящей наукой, полноценной. И на полном серьезе многие ученые искали философский камень, добывали алхимическое золото. И многие ученые, которые в учебниках по физике и химии не занимались этим. И продавали целое состояние, и в подвалах занимались алхимическим уплавлением металлов, надеясь создать алхимическое золото. И вот считается, чтобы появился такой философский камень, необходимо достижение идеальной пропорции различных ингредиентов. И если пропорция ингредиентов нарушается, то и такой философский камень не может быть выплавлен. И вот сам-йога – это такая пропорция. И такую пропорцию надо учиться соблюдать постоянно. И вот каждая ситуация и вообще событие в жизни, клеша, мысль, она обладает определенным таким духовным или магическим потенциалом. И вот когда вы переживаете ее, то чтобы выполнить сам-йога, ваше сознание должно с ней синтегрироваться так, чтобы произошла сам-йога. А если вы интегрируетесь и сам-йога не происходит, то сам-йога разрушается. И вот уровень или мера сам-йоги у каждого своя. И у одного, например, вот так условно, сам-йога составляет 1000 баллов. Это как штангист, который запросто может 300 килограмм поднять. Опытный практик. А у другого сам-йога составляет 100 баллов. Это как штангист, который может поднять там 20 килограмм. И в соответствии с этим, тот, у кого сам-йога может состояться и при 1000 нагрузке, он может без труда различные энергии интегрировать и сам освобождать. Но другой этого не может. Это разница в сам-йоге. Но и тот должен соблюдать сам-йогу. То есть первый должен соблюдать сам-йогу на уровне 10, а второй должен соблюдать сам-йогу на уровне 1000. Но и тот должны соблюдать свою сам-йогу. И только вы сами можете определить, где ваша сам-йога заканчивается и где она уже нарушается. И вот такая бдительность в отношении сам-йоги, она позволяет постоянно выплавлять правильное созерцательное присутствие. То есть все дело в мелочах. Вот есть поговорка такая, дьявол кроется в мелочах. Но Бог, он тоже кроется в мелочах. От этих мелочей зависит, будет ли выплавление происходить или не будет. И вот каждая ситуация – это определенный как бы такой кармический вес. И ваше созерцание санкальпа – это такой тоже определенный противовес. И вот сумеете ли вы договориться быть в сам-йоге, ваша садхана успешно продолжается. Вы продолжаете свое выплавление. И прогресс, устойчивый прогресс йогины – это рост сам-йоги. То есть вчера была сан-йога, и сегодня, и потенциал сан-йоги увеличивается. То есть прошел год, и моя сан-йога из 1000 стала 1500. И то, что я не мог раньше самоосвобождать, и я терял осознанность, созерцание праны, теперь у меня успешно. Теперь для меня это как детская игра. Те мысли и клеши, которые 3 года для меня были проблемой, сейчас это все равно, что слона из гороха стрелять. Значит, сам-йога растет. Если же сам-йога понижается или разрушается, это обычно называют падение определенное. Например, упало сознание, упали праны, упал уровень созерцания. А если сам-йога сильно разрушается, это уже так осквернение. И вот задача в том, чтобы никогда не терять сам-йогу, постоянно ее поддерживать. И вот джняни, просветленные высокого уровня, ситхи обладают очень высоким потенциалом сан-йоги. И Дататрея Трипурахаси говорит, что даже какие-то шокирующие события их не впечатляют. Даже боль, там, страдания и что-то такое их не разрушает их джняни. Какие-то большие сбросы кармы, их сознание непоколебимо. Это высокий уровень сан-йоги. Даже когда планеты негативные входят в тонкие тела, какие-либо события, их сам-йога не разрушается. Для них это все как игра. Например, бог Шива выпил весь яд, который возник при пахтании Мирового океана. И только шея посинела, и все. То есть это потрясающий уровень сам-йоги. Взять всю негативную карму, которая была у человечества или во Вселенной, впитать ее. Это огромный потенциал сам-йоги. И чем выше уровень практикующего, тем сильнее духовный, он сильнее. Вот говорят, духовная сила. Что такое духовная сила? Это не только способность влиять на мир или производить какие-то ситхи. Это также способность противостоять карме, негативному влиянию планет, клешам, чему угодно. Там, где нормальный человек уже давно был сметен, для джняни он просто улыбаясь, просто играючи это делает. И для йогина практика прибавления сам-йоги это как бы накопление такого духовного капитала. Поэтому следует стать алхимиком своей жизни. И йогин подобен такому алхимику, только он смешивает не внешние ингредиенты, он энергии и осознавания смешивает в своей жизни. И если он хорошо, правильно смешивает, он, конечно, выплавляет просветление. Бога в себе выплавляет. Если неправильно смешивает, то ему не удается. Итак, правильная сам-йога – это союз Оджаса и Теджаса, Сома и Агни, зарождение бессмертного ребенка осознавания. Единство, воззрение и поведение. Сам-йога есть нормально. А если есть перекос, допустим, воззрение огромное, а поведение не уравновешивает его, сам-йога может разрушиться, можно в обольщение впасть. Или единство метода и мудрости. Например, если человек придает значение методу, но это не уравновешивается мудростью, тоже сам-йоги нет. Или единство блаженства и пустоты при созерцании. Единство красной и белой капли. Если практикуете Шанхай мудро, возникает сам-йога субъекта и объекта. То есть у вас внутреннее и внешнее уравновешено. А если ум наружу выходит, что? Служение, общение, любопытство, что тогда? Вы вытянуты наружу. Внешняя реальность затмевает внутреннее, а внутреннее потеряно. Снова сам-йоги нет. А если наоборот, вы медитируете, созерцаете, погружаетесь вовнутрь, внутренние какие-то данные, фантазии, ходите, не учитывая внешнюю реальность. Тоже нет сам-йоги, потому что внутреннее с внешним не уравновешено. Но когда у вас гармония, вы адекватны во внешней реальности, вы не упускаете внутреннюю реальность и глубоко созерцаете. Все правильно тогда. Или действие, не деяние. Например, вы делаете, но обуславливаетесь действием. Чувствуете себя делателем, привязываетесь к результатам, цепляние возникает. Тогда нарушается сам-йога между действием и недеянием. А другой человек думает, я буду привержен недеянию. находится в таком ленивом присутствии. Потом тамос возникает. У него снова самьога разрушается, но в другую сторону, в сторону недеяния. А самьога возникает когда? Когда ты действуешь, не действуя. Действие, не деяние. Или, например, другой аспект мысли и состояния вне ума. Когда мысли идут постоянным потоками, даже нет промежутка, и не различаешь пространство между мыслью, основу, самьога нарушается. Ты в мыслях весь. И напротив, ты стараешься быть без мысли, но мыслительный процесс замораживается, ум становится инертным таким, плохо соображаешь, в общем. Вроде бы и ясность есть, и некоторые умани, но на внешнюю реальность как-то адекватно, ты как-то заторможенно реагируешь. Тоже самьоги нет. Но принцип ситхов, самьога — это находчивость без привязанности. Пребываешь в пустотном осознавании, но ум ярок и ясен, мысли чисты, прозрачны и всегда адекватно могут откликаться на реальность. Поэтому самьога — это единственный способ правильно жить в измерении практики. И вот когда проходят долгие годы, то такая самьога неизбежно приводит к правильному выплавлению. Но в состоянии самьоги мы постоянно углубляем присутствие. Происходит переход на все более глубокие уровни созерцания. И рано или поздно жизнь в самьоге перетекает в сахаджи самадхи обязательно. То есть жить в самьоге — это в равновесии души с Богом жить. И сначала мы очень неопытны в поддержании самьоги, и мы только ее и теряем. Но тогда надо запомнить те моменты, когда у нас была эта самьога, и действовать так, чтобы эта самьога к нам снова вернулась, и чтобы мы ее постоянно поддерживали. Когда я был в ретрите, у меня был очень высокий уровень самьоги, очень высокий уровень праны, отрешения и прочего. И затем я подумал: так, вы хотите из ретрита, мне надо позаботиться о самьоге, это серьезные решения. Но затем, как бы, я получил совет от гуру, что самьога в ретрите — это еще не зрелая самьога. Научиться поддерживать движение самьога — вот что важно. И я постоянно заботился о поддержании самьоги в повседневной жизни. И хотя это было нелегко, но я очень заботился о поддержании такой самьоги. Благодаря поддержанию самьоги для меня было так, что ретрит и моя активная деятельность были чем-то равноценными. Ум не привязывался, не отождествлялся, он играл. И вот если вы находитесь в самьоге, вы играете постоянно. Вы такой азартный Божий игрок, которые играют в божественные силы, с божественными силами, в божественные мантры. У вас есть сильная вера, радость, ни капли сомнения, нет страданий. А если самьога теряется, то игра заканчивается. Начинается карма, ум, страдания, обусловленность. И вот это очень тонкая игра. Вот самьога есть, или она раз и уплыла куда-то. Вы должны быть очень бдительны в этом отношении. Мастер таков, что он никогда не позволит уплыть своей самьоге. И что бы ни возникало, он всегда подумает: так, насколько это выгодно, как бы, с точки зрения самьоги. Допустим, возникает что-то, любопытство, там, посмотреть, там, послушать на что-то, съесть что-то. Ну, все что угодно, любое искушение, желание, мысль, образ. И мастер подумает: а сумею ли я удержать самьогу с этим, даже вот в рамках винайных правил? Если не сумею, лучше от него держаться аккуратно. То есть можно потерять самьогу, просто вот рассматривая с любопытством восход. Да? А можно держать самьогу даже в гуще дел, даже активно проявляясь. Это зависит от вашего внутреннего мастерства. И вот когда вы эти вещи тонко понимаете, вы становитесь хорошим практиком, мандалишваром своей жизни, праны и тела. Вы можете нести ответственность за все это. вы перестаете быть духовными младенцами. Становитесь духовно взрослыми. И я вам всем желаю, чтобы вы были такими духовно взрослыми.
Oh.